Говорит Радио Свобода. Катастрофа суперджета в Москве. Основные версии. 10 лет программе Евросоюза «Восточное партнерство», за что ее не любят в Кремле. Какой была легендарная Эвита Перрон и почему на ее родине, в Аргентине, до сих пор существует ее культ? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 7 мая. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Основной версией в расследовании катастрофы самолета «Сухой Суперджет» в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, являются действия пилотов. Об этом со ссылкой на экспертов во вторник сообщила газета «Коммерсант». Сгоревший самолет осмотрели сотрудники Следственного комитета. В ведомстве заявили, что рассматриваются различные версии происшедшего. Помимо действий пилотов, следователи изучают работу диспетчеров и механиков, осматривавших самолет. Также не исключаются версии о неисправности суперджета и неблагоприятных погодных условиях. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
По данным издания «Коммерсант», к аварийной посадке и возгоранию самолета могли привести несколько ошибок. Первая из них – решение пилотов лететь через грозовой фронт. Вторая – решение садиться сразу после отказа автоматики из-за попадания молнии в самолет. Летчики могли бы продержать суперджет в воздухе несколько часов и израсходовать запас топлива, из-за веса которого самолет садился с максимальной массой. Условия захода на посадку собеседники издания называют безопасными, считают, что пилоты могли совершить несколько ошибок, в частности, они превысили вертикальную скорость снижения, из-за чего касание взлетно-посадочной полосы оказалось жестким, и самолет несколько раз отскочил от поверхности. Во время таких прыжков летчики не смогли стабилизировать самолет. Стойка шасси повредила топливный бак и начался пожар. Из-за отскоков от полосы получили травмы пассажиры задних рядов, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего салона, предполагает «Коммерсант». Летчик первого класса, капитан А-320 компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов полагает, что делать окончательные выводы о причинах аварии без завершения официального расследования еще рано.
Вопросы есть, конечно, к пилотам. Я не буду кривить душой. Но дело в том, что для того, чтобы понимать, какие им вопросы задавать, надо сначала дождаться расшифровку параметров полета. То есть понять, могли ли они сделать что-то другое в этой ситуации. Или это было единственное решение, которое они приняли и продолжили полет и заход на посадку вот с превышением полетной массы. Я согласен с экспертами, да, что вопросы есть, и в том числе у меня есть вопросы, но я не склонен гадать на кофейной гуще, а все-таки дождаться результатов, и тогда, если у нас будет на руках картина всего полета, всей радиосвязи и всех действий пилотов, то тогда мы сможем позадавать вопросы. Пока, на первый взгляд, у людей случилось попадание молнии, и они принимают решение о возврате на аэродром вылета. То есть вот действия-то правильные. Дальше у них случилась потеря радиосвязи, что уже стресс. Следующее – это потеря управляемости самолета. И впереди еще осознавать то, что посадка с превышением посадочной массы будет – это третий стресс. То есть вот три в одном. Поэтому сейчас вот огульно, сидя на диване, критиковать летчиков я бы не стал. Да, они сели, не посадка была жесткой, да, из-за этого возник пожар. Но была ли возможность у них полетать и израсходовать топливо? Или не было такой возможности? Может быть, там такие отказы были, что летать было опасней, чем садиться. И они приняли решение о посадке. Потому что так бы вообще можно было не долететь до полосы, и тогда бы все погибли люди.
Андрей Александрович, а вообще часто ли бывают ситуации, что пилоты принимают решение лететь через грозовой фронт?
Через грозовой фронт категорически запрещаются полеты. Категорически. Грозовой фронт надо обходить. И влетать в него, это чревато очень негативными последствиями. Поэтому у нас есть радиолокатор на самолете. Он четко всегда обозначает грозовые очаги, и нам надо их обходить. Поэтому здесь у них могло произойти то, что, может быть, молния, она не всегда... Может, надо посмотреть. Я говорю, для этого надо расшифровать.
Правда ли, что пилотов штрафуют и оказывают на них там какое-то давление, если они принимают решение не прерывать полет в опасных условиях?
Никогда в жизни В Аэрофлоте такого не было. Я уже 37 лет летаю в авиации, да, я не помню, чтобы вот в Аэрофлоте кого-то наказывали за то, что он в запасной аэродром, или за то, что он обошел грозу, или за то, что он не сэкономил топливо. Вот такого в истории я такого не помню. Это, может быть, в каких-то маленьких частных компаниях практикуют такие вот вещи.
Кто говорят об этом чрезвычайном происшествии в вашем сообществе?
У нас у всех, с кем я не разговаривал эти дни, да, у нас у всех состояние шок просто. Мы настолько подавлены все, настолько нам неприятна эта ситуация, настолько нам просто стыдно, и вы знаете, как вот ком в горле стоит, и с кем не поговоришь из летчиков, вот у всех такое просто какое-то подавленное состояние. Поэтому мы искренне сочувствуем всем пострадавшим, искренне, от всего Аэрофлота и от всего авиационного сообщества. Что ж поделать, а? Ну, это такой транспорт, это такая наша работа.
Есть какое-то понимание, что дальше будет с пилотами этого суперджета?
Рановато говорить, но работает следственная бригада, работают профессионалы, следователи, и работают специалисты в области авиации. То есть к какому-то выводу они придут, когда уже картинка будет понятна, расшифровка будет ясна, тогда позадают им вопросы, и, наверное, ну, раз заведено уголовное дело по факту нарушения правил полета, погибли люди, думаю, что будет суд.
Просто что вы думаете о суперджете «Сухой»? Хорошая машина или нет?
Вы знаете, сами летчики, которые летают на нем, они, в общем, такого негативного к нему отношения не испытывают. Сам по себе самолет неплохой, но у него столько, вот вы знаете, это как вот вы ездите на машине, да, она вот, в принципе, хорошо управляется, хорошая машина, но она постоянно ломается у вас, вот как, помните, старые «Жигули» в те времена, и желание иметь машину отпадает навсегда. Вот примерно то же самое сейчас, все, что творится вокруг этого самолета, я имею в виду организацию, это и поставка запчастей, и ремонт этого самолета, и так далее, и так далее. Вот вся организация, ее надо разогнать, вот корни просто вырубить. И по новой постараться построить из специалистов и набрать хорошие кадры. Этот самолет окружен какими-то вот жуликами.
Это был летчик первого класса компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов. О катастрофе в Шереметьево «Радио Свобода» поговорила с бывшим командиром воздушного судна, специалистом по безопасности полетов Александром Романовым. По его мнению, причиной чрезвычайного происшествия и гибели людей стали действия пилотов.
Мое глубокое убеждение, изучив материалы и видео, и данные, которые там поступают в прессе, посмотрев на все это дело, мне стало все очевидно. К сожалению, вот сейчас современные самолеты, они сыроватые, вот суперджет. То есть попадание молнии привело к тому, что у нас и связь начала отказывать, и система управления у них, там люди пришли в прямое управление, то есть нужно было очень, так сказать, без помощи автоматики пилотировать. Но нашему поколению пилотов это не составляет проблем, а сейчас пилоты стали уже как, ну, скажем так, операторы. Больше управляют электроникой, чем самолетом вручную. И сама посадка, там у пилотов было уже состояние очень напряженное, скажем так, даже доминантное, то есть мне нужно было настроить для себя на просто посадку любой ценой. И получилось так, что при взмывании самолета, скорости я не знаю, какие были, но сама посадка была отделение самолета. Это или так называемый козел в авиации на очень большую высоту. Все руководящие документы для исправления этой ошибки говорят, нужно было дать взлетный режим уйти на второй круг и ни в коем случае не отдавать ни штурвал, ни джойстик от себя. Они сделали все наоборот. То есть они отдали от себя управление, переломили самолет, нос начал опускаться к земле, резкая потеря подъемной силы, и самолет просто упал с большой, огромной перегрузкой, и пробилы баки, и все дальнейшее. Это просто прямое действие пилотов. К сожалению, надо быть объективным. Я привык защищать пилотов, но в данном случае это однозначно причина данной катастрофы.
Александр Валентинович, как же все-таки сделать так, чтобы вот в подобных случаях они как-то вели себя по-другому?
Ну, для этого надо менять всю систему образования, подготовки летного состава, начиная с училищ, там, от ульяновских, от других, потому что сейчас, ну, скажем так, все более-менее на коммерческой основе начинается, и люди, ну, у меня у самого сын учился в Ульяновске, я просто знаю, как это все происходит, поэтому сейчас образованием занимается женщина, которая близко к авиации, не имеет никакого отношения. И много-много структур, которые управляют авиацией, много министерства транспорта, которое объединяет все отрасли. А авиация – это специфическая отрасль. Нужно возвращать министерство гражданской авиации. Росавиация, другие структуры, которые фактически не отвечают по документам ни за что. И вот все эти катастрофы, происшествия, которые сейчас в Российской Федерации множество, ни одного человека не наказали, не уволили. Поэтому выводы однозначны. Сейчас люди к авиации у нас пришли такие алчные варвары, у которых безопасность на втором плане, на первом коммерция и зарабатывание денег. Вот это самая большая проблема. Поэтому и летчиков учат, и эксплуатируют так и самолеты, и летчиков, ну, не щадя, скажем так, лишь бы только заработать денег. Менять надо саму систему управления авиацией, все подходы. Ну, нужны профессионалы, которые понимают, что такое авиация, как ее управлять. И как воспитывать, как готовить людей. Этого, к сожалению, сейчас нет.
Это был бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Официальных заявлений о том, что причиной жесткой посадки и гибели людей стали именно ошибки пилотов, пока не было. Эксперты Межгосударственного авиакомитета приступили к расшифровке бортовых самописцев в минувший понедельник. 5 мая «Суперджет-100», выполнявший рейс «Аэрофлот Москва-Мурманск», вскоре после взлета развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьеве. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом. Начался пожар. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Соболезнования в связи с катастрофой выразили президент России Владимир Путин, избранный президент Украины Владимир Зеленский и ряд зарубежных лидеров, в том числе представители Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран. В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации самолетов «Суперджет-100». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Предприниматель из Мурманска Олег Молчанов и его супруга Юлия летели в злополучном самолете на 12-м ряду, практически на самой границе с той частью салона, где погибло большинство людей. Из 42 пассажиров, сидевших на местах с 11 по 19 ряды, выжить удалось лишь шестерым. Олег Молчанов первоначально собирался лететь в Мурманск рейсом другой авиакомпании на день раньше, 4 мая, но потом поменял билет. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о происходившем в салоне «Суперджета» от момента попадания в самолет «Молнии» до его посадки, закончившейся пожаром и гибелью большей части пассажиров. С Олегом Молчановым побеседовал наш корреспондент Марк Крутов.
Скажите, прежде всего, пожалуйста, как вы и ваша супруга сейчас себя чувствуете спустя вот почти двое суток после случившегося?
Все хорошо, все отлично.
Как вы думаете, осознав, осмыслив все, что произошло, что вас спасло?
Я думаю, что просто подфартило. Везение.
У вас были до этого полета какие-то предубеждения относительно полета суперджетом или полета аэрофлотом?
Ну, скажем так, я считаю, что аэрофлот – это лучшая компания у нас в стране. Собственно говоря, так получилось, что я сдал билеты другой авиакомпании. Мне улет был за день до этого назначен. Я сдал билеты и взял на это суперджет. Ну, а так, относительно аэрофлота и суперджетов, нет, я думал, все там хорошо.
Расскажите, если можно, еще раз вкратце, что происходило после взлета? Как развивались события? Была ли это самая молния, например?
Ну, молнию я лично сам видел. Я сидел на 12-м ряду. То есть я видел удар молнии в крыло. После этого самолет пошел на разворот. Бортпроводница сообщила о том, что командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт в связи с технической необходимостью. Если не ошибаюсь, так сказал. После этого самолет пошел на посадку. Ну, все, пошел, да не дошел, собственно.
После того, как молния попала в самолет, и проводница сделала это объявление, в принципе, в салоне все было так же, как при любой другой посадке,
было,
да?
Да, все было довольно-таки спокойно. Никто там не верещал, не кричал. Все пошло довольно-таки штатно. Ну, по моему личному мнению, ну, как мне показалось, то, конечно, горизонтальная скорость была высоковата. Точнее, угловая скорость. То есть он слишком быстро снижался. Собственно, все. А после первого удара, да, началась там определенная паника. Все начали орать. Потом между где-то, наверное, вторым и третьим ударом загорелось, ну, с моей стороны крыло, двигатель. Начали плавиться иллюминаторы. И все.
Вы сидели по правой стороне?
По левой.
До посадки, до вот этого козления, до удара, проводники предупреждали пассажиров, что предстоит аварийная посадка, сгруппируйтесь? Вот нет, какие-то такие объявления были?
Нет. Команд не подавалось никаких. То есть самолет заходил на посадку, в принципе, в штатном режиме. То есть никакой трясучки, никакого огня, то есть ничего не предвещало. Единственное, что, по моему мнению, выключилось кондиционирование, и за счет того, что закладывало уши, скорее всего, аппарат давления. Потому что, ну, это снижение резкое давило на уши. А уже после первого скачка, конечно, там начались крики, паника.
А насколько вот сильным был этот первый скачок, этот первый удар самолета о полосу, после которого он немножко подскочил, который мы все видели на видео, мог ли этот скачок привести к каким-то физическим травмам пассажиров?
Вы знаете, я думаю, что нет. Потому что, на удивление, удар-то был не сильный, он скорее был упругий. То есть каких-то компрессионных ударов там, в позвоночник я не заметил. Мы просто подскочили, подлетели, ударились. Все, еще раз. То есть не было какой-то мегатряс.
То есть люди были все пристегнуты, и никто там не подлетал никуда?
Ну, я не готов сказать, подлетали они или нет. Готов сказать за себя и за жену, что мы никуда не полетели. Но мы были пристегнуты.
Пожар начался в задней части салона. Как мы все знаем, спастись в основном удалось людям из передней части. Вы вот были буквально на грани этих двух частей. Как вы думаете, что предопределило судьбу вот людей, которые погибли, которые были сзади, и тех, кто был спереди и успел спастись? Почему вот так пролегла эта граница?
В процессе, когда самолет уже загорелся, все пламя из двигателя, из крыльев, оно било в заднюю часть салона. То есть оно горело возле меня, но направление пламени было в заднюю часть салона. То есть, соответственно, задымление там пошло первее, в передней части самолета. Люди, которые находились спереди, естественно, начали выдвигаться вперед. То есть у них были шансы спастись, потому что, если я не ошибаюсь, задние трапы вообще не открылись. А даже если бы они открылись, там уже был такой огонь, что никого бы это не спасло. Если исходить из того, что я, выходя со своего ряда, я был последний, то есть после того, как вышел я, сзади меня никто не выходил. То есть были еще люди с первых рядов, доползали потом, а те, кто были сзади, уже не выходил. То есть я думаю, что они просто моментально задохнулись и все.
А люди в передних рядах, насколько был организован их выход? Как при обычном выходе из самолета, все ждали, пока выйдут те, кто спереди, и шли потом, или люди побежали одновременно?
Ну, я вижу, что в интернете на профильных, не профильных сайтах идет какая-то спекуляция по поводу там чемоданов и давки. Я со своего места, на котором я сидел, из которого я выходил, я этого не заметил. Потому что вторую часть пути я уже полз, потому что на корточках я уже не мог идти, я терял сознание. То есть, соответственно, если я полз, значит, и видел линии, то мне никто не мешал, вы понимаете, да, то есть впереди никого не было. А вот на первоначальных этапах, когда выгружался бизнес-класс и там те ряды, которые были передо мной, я не знаю, то есть, возможно, кто-то кому-то мешал, возможно, нет, это надо спрашивать у тех, кто находился.
Вам пришлось сесть на корточки и потом ползти где-то примерно в районе, где начинается бизнес-класс, или раньше?
Да, наверное, чуть пораньше, потому что жена взяла куртку, пригнулась, она на небольшого роста, я вытолкнул ее вперед, понимаю, что стоя я дышать уже не могу, потому что черный дым. Я присел в районе 11-го ряда уже на корточке. Там еще можно было дышать, но видимости тоже уже не было. Я прошел, может, ряда 3-4, понимаю, что отрубаюсь, лег плашмя, и по полосам, которые светятся, я, собственно говоря, тащился до переборки между бизнес-классом и кабиной пилотов.
То есть вот эти аварийные полосы, которые указывают направление движения, они горели, работали?
Да, да, да.
Как вы в целом можете оценить, я понимаю, что вы видели далеко не все в этой ситуации, но как вы в целом оцениваете действия бортпроводников после аварии? Действительно ли их можно назвать героическими?
Я могу сказать, что проводники находились на борту до последнего. Тех, кого я точно видел, там было две девушки и один молодой человек. Только я не знаю, был ли он стюартом или нет. Борт они покинули, мы спрыгнули с ними последними. То есть последними из тех, кто уже мог оттуда выбраться. Да, действительно, людей вытаскивали, они молодцы.
Какие-то вопросы к авиакомпании, к спасательным службам Шереметьево после всего этого у вас остались? Или вы пока предпочитаете спокойно дождаться расследования и не спекулировать на эту тему?
Слушайте, это нет никакой спекуляции, все было совершенно нормально, то есть каждый, кто пострадал, той необходимой помощи, которая ему требовалась, она ему была предоставлена, медицинская помощь была тоже предоставлена всем, никаких вопросов к действиям служб, медицинных катастроф для МЧС, в принципе, не было. Все они делали правильно, по моему мнению, пока.
Вы спустились по трапу, мы видели видео, как люди бегут по полю, а вот что было потом? Этих людей кто-то встречал, провожал до здания терминала, или вы просто там ждали, пока подъедут какие-то машины?
Там получилось так, что я немножко тормознул с выходом. То есть, когда все уже выбежали, я еще находился в самолете. Поэтому часть тех людей, которые была там, их уже увезли. То есть, их уже не было на взрывке, когда я съехал с трапа. А тогда приходили автобусы, те, которые довозят от терминала до самого самолета. Были много машин скорой помощи. То есть, народ быстренько распасовали, навесили на всех таблички с степенью повреждения, карточки. И народ отвезли выполнять терминала.
Обещал ли вам Аэрофлот или его представители какую-то компенсацию, учитывая, что вы и не ранены? Мы знаем, что там семьям погибших, раненых какие-то компенсации положены. А вам что-то положено?
Не застрял внимание, если честно, потому что вчера прилетел и лег спать. Что-то там по телевизору бубнили по этому поводу, но пока не вдавался в подробности.
Но, по крайней мере, вам дали перелет на следующий день. Аэрофлот вам предоставил возможность бесплатно долететь, естественно, да?
Нам Аэрофлот предоставил, да, конечно. То есть на момент, пока все были в этом приемнике, скажем так, было предоставлено питание. Вода, пельмени, оливье, макароны, ну, то есть еда была. Более того, там даже доблестно кто-то привез водку. После этого нам был предложен рейс следующий. Аэрофлотовским, был там на 7 утра. Тут же был представитель гостиницы «Редисон». Он нас провел, собственно говоря, в гостиницу. То есть, ну, кто уже вышел после опроса, нас разместили. Никаких вопросов нет.
И это был снова «Суперджет»?
Нет. Это был «Аэробус А320».
Наверное, вы будете это праздновать как свой второй день рождения, да?
Ну да, я записал в календарике, наверное. Да. Наверное, да.
Собеседником Марка Крутого был Олег Молчанов, очевидец катастрофы авиалайнера в аэропорту Шереметьево. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 7 мая ведет Ярослав Шимов. В эти майские дни, когда отмечается очередная годовщина окончания Второй мировой войны в Европе, разговоры об исторической памяти заменяют дебаты об актуальной политике, что и неудивительно. Много пишут на эту тему и пользователи социальных сетей. Моя коллега, редактор отдела социальных сетей «Радио Свобода» Аля Пономарева, решила проследить за специфической темой, каковы самые странные способы отметить День Победы над фашизмом. Их оказалось неожиданно много.
К 9 мая в России готовятся заранее. Каждый год еще задолго до праздника начинают появляться новости о странных способах отметить День Победы над фашизмом. Вот и в этом году, уже в середине апреля, многие начали делиться в соцсетях фотографии мягкой игрушки «Ветеран» с толстым животом, лихими усами и длинными нарисованными ресницами. Приятную на ощупь, как написано в описании куклы «Ветерана», оценили не все. Андрей Стругацкий. Вот так бывает, когда выстраданный кровью праздник со слезами на глазах под мощным воздействием безмозглого и агрессивного телевизора превращается в фейковое мероприятие с лапшою на ушах и опилками в головах. Традиционно много в соцсетях фотографий маленьких детей, которых одели ко Дню Победы в военную форму. И, как всегда, далеко не всем они кажутся милыми и патриотичными. Елена Кузнецова. Давайте на правах психолога, имеющего немалое представление о детской психике, скажу, почему так не надо делать. Потому что это романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни – войны. Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети, что война – это здорово, это праздник, потому что она потом заканчивается победой. А надо не так. Война заканчивается непрожитыми жизнями с обеих сторон, могилами, братскими и отдельными. Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием. Военная форма – это одежда для смерти. В Ростове-на-Дону сотрудники полиции запустили к годовщине Победы проект «Потомки героев», в рамках которого фотографируются в форме сотрудников НКВД и бойцов Советской армии и выкладывают фото в соцсети. У инициативы есть как критики, так и защитники. Телеграм-канал «Рай МКАД». После безобидной реконструкции соцсети бомбануло. Да, сотрудников НКВД многие считают недоветеранами и карателями, причем делают это те люди, для которых 9 мая – это шашлыки на даче. Тогда как НКВД того времени исполняло функции современных ФСБ, СИН, Росгвардии, МВД и контрразведки. По сути, была армия, флот и НКВД. Фотографиями военной формы дело не ограничивается. Дело, как всегда, не в отдельных фото, а в общей атмосфере профанации страданий и подвига. Александр Морозов пишет. Георгиевскую ленту длиной 2 километра изготовили в Москве и будут торжественно нести. Облепят, как мухи, с двух сторон и понесут. Впереди неделя победобесия. Но это победобесие лишь половина беды. Вторая половина беды – это люди, которые будут писать о народном горе, окопной правде и настаивать на том, что перегибы казенщины – это, конечно, плохо, но память о войне – это важно. Вот, мол, мой дедушка, прадедушка, прабабушка никогда не рассказывал о войне, потому что это горе, трагедия и так далее и тому подобное. Смотреть на это колесо сансары невозможно, если твоя юность прошла в безумной борьбе окопной правды с казенной идеологией войны. Высоцкий пел, Герман снимал, Астафьев писал и так далее. Люди надрывали себе сердца в этой борьбе, пили, мрачнели и в конце концов оказывались в эмиграции, несмотря на партбилеты и военные ордена. Знаменательной показалась многим история, которая случилась в Севастополе. Там организация «Бессмертный полк» похитила у другой организации «Бессмертный полк» портреты ветеранов, заготовленные для шествия «Бессмертный полк». Фархад Касен. А что вы хотите? Ветеранов на всех не хватает. По поводу украденных портретов возник законный вопрос. Александр Диков. Странно. Люди идут на шествие и берут портреты с собой. Перед этим их индивидуально изготавливают. Откуда сразу 500 бесхозных? В ответ на эту реплику другие комментаторы вспомнили десятки индивидуально изготовленных портретов, выброшенных после парада на свалку в 2015 году. В Москве тем временем из-за бессмертного полка чуть было не отказали в праздновании одному из настоящих виновников торжества, которых остались единицы. Ольга Розенберг. Дедушка мой, ветеран войны, кавалер ордена Красной Звезды, прошедший пешком от Курска до Австрии, привык День Победы, свой день, встречать в сквере у Большого театра. Его в том году не пустили. Ну, потому что шествие бессмертного полка и перекрытие, и вообще. Он в этом году заранее озаботился. Написал письмо Собянину и на горячую линию звонил. Мол, на парад не зовете? Ну и ладно, ну и не надо. А в сквере к Большому театру пустите, для меня это важно. А ему запретили. Сказали, там бессмертный полк пойдет, а вам там делать нечего, мы терактов боимся. Им не нужны живые ветераны, понимаете? Они им только мешают. Фотками на палках проще. Можно сказать им спасибо и тем ограничиться. А живые еще чего-то хотят, чего-то просят. Пускай дома перед телевизором сидят. Не для них праздник. Вдруг они теракт устроят. Правда что? Стыдно-то как, боже мой. После того, как этот пост расширили больше 1000 человек, с Ольгой связались из Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и пообещали помочь.
Рассказывала редактор отдела социальных сетей «Радио Свобода» Аля Пономарева. Автор нашей еженедельной программы «Дороги к свободе» украинский журналист Виталий Портников очередной ее выпуск также посвятил теме исторической памяти. Что меняется в представлениях россиян и украинцев об истории? В чем расходится историческая память и политика памяти двух стран? Гости программы, фрагмент которой мы предлагаем вашему вниманию, украинский историк и публицист Александр Зинченко и российский историк Никита Соколов.
Ну вот, Александр Николаевич, в принципе, можно сказать о том, что каждый год для Украины именно это очень такой, я бы сказал, конкретный путь к изменению представления о том, что было в истории, как нужно относиться к исторической памяти граждан и так далее. Вот можно говорить, что за прошедший год что-то сдвинулось еще в большей степени с места? Или мы уже говорим о некой тенденции, которая оформилась в 2014 году и продолжается?
Да, мне кажется, что скорее все-таки прошедший год не принес каких-то радикальных или кардинальных изменений в этом плане. То влияние, тот импульс, который был задан в 2014-2015 годах в связи с некоторыми сменами в коммеморативных практиках в Украине, вот он продолжается, но он просто потихоньку начинает приобретать новые черты. То есть все больше и больше открываются документы, которые были засекречены, то есть огромнейшее количество документов новых, которые раньше не входили в научный оборот и в популярный оборот, они вот потихоньку все более и более входят. То есть вот эта архивная революция, которая в Украине началась в 2015 году, она вот сейчас продолжается. Процесс обсуждения опыта Второй мировой войны, он, конечно, продолжается вот именно в свете новых открытых документов.
Никита Павлович, вот как можно говорить о российской парадигме сейчас? Вот вы ощутили за последнее время, что что-то сменилось? Мы ведь недавно с вами обсуждали социологический опрос, да, где вдруг оказалось, что огромное количество россиян положительно относится к личности и деятельности Иосифа Сталина. А так не было, такого количества еще недавно не было. Что же происходит с обществом?
Ну, у каждой нации есть некоторый миф основания, то есть некоторое историческое событие, с которым она связывает свое возникновение. Современные властители российские придумали, что мы нация, возникшая 9 мая 1945 года, мы народ победил. Как только вы говорите, что вы как-то народ-победитель, при этом упоминаете только победу без ужасов войны, то немедленно выбирает на передний план белый китель генералиссимуса, вы с этим ничего не можете сделать. Опрос Левада-центра сделал большой шум последние 2-3 недели, но это совершенно требует более глубокого анализа, это не то, что это люди поклоняются реальному Сталину.
А образу, который создан пропагандой?
Да, причем образу весьма далекому от реального прототипа.
Беседуем на фоне памятника Степану Бандере во Львове. Но ведь со Степаном Бандерой во многом очень похожая ситуация, чем со Сталиным.
Я бы не сказал. Мы пытаемся каким-то образом все-таки убрать плакатного Бандеру, потому что его очень часто обвиняют в тех грехах, которых он не совершал, и возвеличивают за то, чего он не делал. Как раз убрать эту шелуху с реального человека, с реального персонажа исторического, вот мне кажется, это на данном моменте более важная задача. И я бы не сравнивал масштабы культа Сталина в Российской Федерации и то отношение, которое существует в Украине по отношению к Бандере. Если мы посмотрим социологию, опять-таки, вот эти данные Левада-центра, по-моему, 52%, если я не ошибаюсь, считают Сталина в Российской Федерации удивительно значимым деятелем. В Украине Степану Бандеру, я не уверен, что в Галичине 50% считают великим человеком. То есть, по крайней мере, те данные, которые были опубликованы в 2015 году, это исследование называлось что нас объединяет и что нас разъединяет. Тогда, в 2015 году, было 49% только в Галичине. На Волыни уже было значительно меньше. На Днепрянской Украине еще меньшее значение давало. Восток еще меньше. То есть, поэтому как бы очень сложно сравнивать вот эту ситуацию в отношении к Бандере и к Сталину в Украине и в Российской Федерации.
Можно сказать, в Украине вообще два нарратива есть исторической памяти. Вот, так сказать, вот этот вот новый, скажем так, который связан с событиями 14-19 годов, не советский или антисоветский, или постсоветский, и советский, который все еще существует в значительной части даже не территории, а в головах людей.
Один тренд возрастающий, другой потихоньку-потихоньку сходит на нет в некотором смысле, потому что все-таки меняются поколения, соответственно, новые люди читают новые книжки, а носители старых представлений о периоде Второй мировой войны потихоньку-потихоньку, к сожалению, отходят, ну, это ситуация, на которую мы никак не можем повлиять. Мне кажется, что вот перелом произошел где-то в 2008 году. Как раз в 2015 году мы обсуждали с известным российским историком Андреем Борисовичем Зубовым вот именно эту ситуацию. А как так случилось, что в Украине культы какие-то тоталитарные потихоньку-потихоньку отходят? Почему Сталин становится все менее популярным? Практически, скорее будет правильнее сказать, что он катастрофически непопулярен, потому что это, наверное, персонаж истории, который оценивается наиболее негативно украинцами по всем социологическим исследованиям, которые были мне доступны. А вот я тогда спросил Андрея Борисовича, говорю, а почему, собственно, вот так случилось с вашей точки зрения? Он говорит, вот где-то в 2008 году произошла ситуация, что в Украине интенсифицировался вот этот тренд, вот эта тенденция на то, чтобы осудить тоталитаризм во всех его проявлениях. А в России, наоборот, началось массовое производство фильмов про сталинских соколов, про этот культ победы, и в результате мы получили совершенно зеркальную ситуацию. То есть в Украине Сталин – это самый непопулярный персонаж истории 20 века, а в Российской Федерации – это, наоборот, самый популярный персонаж истории ever.
Никита Павлович.
На поле конструирования исторической памяти, в общем, довольно много игроков. Надо иметь в виду, что, да, в России, конечно, самый мощный игрок на этом поле – государство, которое с 2007 года, пользуясь своими могущественными ресурсами, гнет свою линию, выстраивая то представление, что такая вертикаль власти, сколь угодно злодейская, все равно России необходима. Началось это гораздо раньше. Это же началось с попытки внедрить в школу учебник Филиппова, где сталинские репрессии оправдывались издержками модернизации. Но надо иметь в виду, что государство-то гнет свое, а люди-то гнут свое. И школа, учителя не приняли этот учебник. И вот сколько пропаганды не пытается, значит, сделать главным героем победы великое государство и лично товарища Сталина, а народ, понимает, дело иначе, и возникает замечательное народное движение «Бессмертный полк», где нет места никакому великому государству и великому Сталину. А есть наши деды и прадеды, которые этот вот когда-то совершили. В чем важно это, что движение «Бессмертный полк» возникало как ровно антиэтатистское и антисталинское. Ровно поэтому его в последние годы государство пытается его оприходовать.
И вот я хочу вас, Никита Павлович, спросить, а может быть, в любом случае, то, что происходит в России, имеет еще процесс такого, знаете, совмещения традиций, чего в Украине гораздо труднее добиться. Вот, да, видите, вот сейчас памятник Ватутину, и мы с трудом можем представить себе, как совместить Ватутина и Бандеру в одной голове. Есть люди, для которых важнее генерал Ватутин, есть люди, для которых важнее Бандера, а вот в одной голове это с трудом совмещается. А в российской голове как-то Николай II совмещается с теми, кто его просто убивал, его и его детей. Белогвардейские генералы, в том числе и те, кто сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны, прекрасно сочетаются с маршалами гражданской войны. Может быть, так и должно быть вообще в имперском государстве? Вот мне хочется понять. Может быть, это как раз мы зря нарекаем, это синтез истории, что было, то было.
Во-первых, все-таки я бы сказал, что это совмещается не в одной голове, а в головах разных членов одного социума. И, на мой взгляд, это как раз нормально. Разные члены общества должны иметь возможность, имеют полное право на собственные трактовки прошлого, как они не имеют права на собственные трактовки настоящего и будущего. Другое дело, что как бы эти трактовки должны помещаться все-таки, когда они произносятся в публичном пространстве, они должны помещаться в некоторых границах уголовного права, и нельзя провозглашать героями преступников против человечества. А второе дело, что они должны помещаться все-таки в границах исторической достоверности. Пока это как-то плохо в России соблюдается, но тем не менее растет. Я бы хотел продолжить эту линию, что как-то за рубежами России, ну, как-то сильнее слышна вот эта телевизионная пропаганда, она в самой России гораздо менее влиятельна, чем за ее рубежами. 2 года назад Вольное историческое общество произвели большое социологическое исследование о том, как устроена на самом деле вот эта вот массовая историческая память. И обнаружили, что вот этот самый пустозвонство официальной пропаганды о великом государстве, оно рядового человека очень мало занимает. Его гораздо в большей степени занимает история своего города, своего села, история своего рода. И это гораздо более сильные мотиваторы для обращения к прошлому, чем героические победы предков. И эта частная история занимает уже, ну, как бы важное пространство. И в этом смысле идет, ну, такая же европеизация России, по всей видимости, как и в Украине, потому что ровно так строится европейская историческая память, ну, по крайней мере, в последние 40 лет. Она в гораздо большей степени частная, чем государство.
Это был фрагмент программы Виталия Портникова «Дороги к свободе». Полностью слушайте ее в нашем эфире в субботу. Продолжаем программу «Время свободы». Мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать восточное партнерство в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Конец цитаты. Так, в конце 2017 года комментировал очередной саммит программы «Восточное партнерство» министр иностранных дел России Сергей Лавров. На днях программе «Восточное партнерство» исполняется 10 лет. Она была основана в мае 2009 года на саммите в Праге. В проект вошли 6 постсоветских стран – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. О сложных отношениях в треугольнике Евросоюз, его восточные соседи и Россия в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матуш Галас. Когда 10 лет назад на саммите в Праге был дан старт восточному партнерству, каковы были представления о его будущем со стороны Евросоюза? Чего, собственно, хотели?
Это было время, когда закончилось крупнейшее расширение Европейского Союза. В 2004 году в него вступили 10 стран, 3 года спустя еще 2 – Румыния и Болгария. О дальнейшем значительном расширении в обозримом будущем речь уже не шла. Но у Евросоюза была и сохраняется до сих пор заинтересованность в том, чтобы соседние с ним регионы были стабильными и по возможности успешно развивались. В этом смысл европейской политики соседства, а восточное партнерство является ее частью. Так что представления были такие: сотрудничество во имя политической стабильности и экономического развития, поддержка демократии и гражданского общества в 6 бывших республиках СССР и, наконец, подготовка к возможному в не очень близком будущем приему этих стран в ЕС. В общем, постепенное сближение.
Это исключительно политико-дипломатический проект, или там есть и другие элементы, направленные, например, на сотрудничество в сфере безопасности?
Там есть разные элементы. Суть в том, что у ЕС нет ни одной области политики, однозначно направленной против кого-то – России, Китая, кого угодно еще. Однако сама попытка Евросоюза укреплять связи с восточными соседями не вызвала восторга прежде всего в России, поскольку поддержку гражданского общества и демократических институтов, о которой заявляет ЕС, Москва толкует иначе, как геополитическую конкуренцию. Вторжение в российскую сферу влияния. Особенно после 2014 года можно говорить о начале своего рода открытой конкуренции между Россией и Европейским Союзом, или шире, Западом, в этом регионе. И все чаще страны, о которых идет речь, рассматриваются, к сожалению, как санитарный кордон между ЕС и Россией.
И кто же побеждает в этой конкурентной борьбе?
Не думаю, что тут уместно говорить о чьей-либо победе. Дело в том, что поначалу в ЕС смотрели на страны восточного партнерства, исходя из той же логики, что и в случае со странами-кандидатами в члены ЕС. То есть видели в них группу стран со схожими намерениями, к которым поэтому можно предъявлять схожие требования или, если хотите, пожелания. Но вскоре выяснилось, что так не получится. Страны восточного партнерства слишком сильно отличаются друг от друга, в том числе и своими отношениями отношениями с Россией. У каждой из этих шести стран есть свой русский вопрос. Поэтому и невозможно сказать, кто побеждает. В каждом случае это выглядит по-разному. Скажем, Белоруссия, возможно, самая проблематичная с европейской точки зрения страна Восточного партнерства. Она прошла через различные фазы отношений с ЕС. Был период европейских санкций против Минска. Потом Лукашенко начал осторожное сближение. У него появились проблемы в отношениях с Москвой, и он теперь стремится поддерживать определенный баланс между Европой и Россией, играть в обе стороны. Это балансирование можно назвать белорусской версией Восточного партнерства. Украинская версия совершенно иная. Киев давно куда теснее, чем Минск, сотрудничал с Евросоюзом. В конце 2013 года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе должно было состояться подписание соглашения об ассоциации Украины и ЕС. В последний момент, как известно, тогдашний президент Янукович от этого отказался. Произошел Евромайдан и фактическая смена режима на куда более проевропейский. При нем соглашение об ассоциации, наконец, было заключено. Украина получила упрощенные правила торговли с ЕС и безвизовый режим для своих граждан как результат этого весьма турбулентного процесса сближения с Европой. Молдавия – очень интересный пример, отличающийся и от белорусского, и от украинского случаев. У граждан Молдавии есть возможность получить румынский паспорт в упрощенном порядке, и очень многие ею воспользовались, что дало им право свободного передвижения в рамках Евросоюза. При этом у Молдавии есть проблема Приднестровья, которая блокирует перспективу вступления Молдавии в Европейский Союз в будущем. У ЕС уже есть опыт приема в свои ряды страны, которая не контролирует часть своей территории – это Кипр. Между прочим, именно из-за кипрской проблемы не существует регулярного обмена информацией в сфере безопасности между Европейским Союзом и НАТО, хотя нужда в таком обмене есть. Поэтому Евросоюз вряд ли пойдет на более тесное сближение с Молдавией, пока проблема Приднестровья не будет решена. Итак, можно говорить о каждой из шести стран. Грузия, возможно, пример самого успешного среди них сотрудничества с Евросоюзом. После войны с Россией в 2008 году, снова русский вопрос, у Грузии однозначная ориентация на сближение с Западом. Зато Армения и Азербайджан разделены Карабахским конфликтом, и там у каждой из стран тоже неоднозначные отношения с Россией. Все это иллюстрация того, почему к странам Восточного партнерства нельзя подходить так, как это пытался изначально делать Евросоюз, по групповому принципу. Поэтому сложно и говорить о том, кто выигрывает в геополитической борьбе. В каждой стране своя ситуация.
Кто выигрывает? В каждой стране это не так.
Так может проще строить отношения с каждой из них на двусторонней основе? К чему тогда вообще Восточное партнерство как отдельный проект?
Самотный реальный допад того...
Во многом так и происходит. Иначе просто не получается. Влияние самого Восточного партнерства именно как группы довольно невелико. С одной стороны находится ЕС, а с другой – страны с совершенно разной степенью заинтересованности в дальнейшем сближении с Европой. И тут же присутствует третий игрок – Россия, которая оказывает влияние на каждую из стран Восточного партнерства, но тоже в разной степени. Именно это делает ситуацию довольно сложной, а саму эту группу стран очень разной. И, конечно, по сравнению с 2009 годом, ситуация на востоке Европы сильно изменилась. Это тоже нельзя не учитывать.
Доживет ли в таком случае Восточное партнерство до своей 20-й или хотя бы 15-й годовщины?
Трудно прогнозировать. Случается, что такого рода проекты оказываются долгоиграющими, но при этом не слишком эффективными. Так что не исключаю, что Восточное партнерство может дожить до следующего юбилея, но его никто не заметит. С другой стороны, возможен и обратный вариант. Ситуация в регионе вновь изменится настолько, что этот проект станет важным форумом для обсуждения и решения проблем Востока Европы.
Моим собеседником был директор Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матуш Галас. Вы слушаете программу «Время свободы». В Аргентине сегодня неофициально, но достаточно широко отмечается юбилей исторической личности, известной далеко за пределами этой латиноамериканской страны.
Ровно 100 лет назад родилась Эва, или, как ее ласково называли соотечественники, Эвита Дуарте де Перон, вторая жена самого известного аргентинского президента Хуана Доминго Перона. Он правил страной дважды, с 1946 по 1955 годы, и позднее, после возвращения из эмиграции, в начале 70-х годов. Эвита, умершая от рака в возрасте всего лишь 33 лет, была важнейшей фигурой и символом первого президентства Перона. Она стала культовой личностью для перонистов, представителей важного политического течения в современной Аргентине. Об Эве Перон, ее необычной судьбе и возникшем вокруг нее своеобразном культе я беседую с обозревателем «Радио Свобода» латиноамериканистом Александром Гостевым. Эва Перон до сих пор популярна в Аргентине, потому что я видел фотографии ее могилы, там очень много цветов. Насколько до сих пор это актуальная фигура для аргентинского общества, и если ее до сих пор любят, то кто и почему?
Пока жив перонизм и хустисиалистская партия, основная такая, образующая огромную часть аргентинского общества, ну, конечно, и память об Эве Перон, и Вите, как она сама себя любила называть, будет жить. Конечно, она превратилась в культурологический миф, так же, как, наверное, и Эрнесто Че Гевара. Но это такой несколько продукт на экспорт. Спроси любого молодого человека сейчас, кто у нас самый популярный. Я думаю, даже помимо Че Гевары...
Марадона.
Разумеется, но можно еще и Месси, конечно, упомянуть. Но вот это вот такая святая троица, видимо. Но Марадона как бы еще жив. Че Гевара окончательно превратился в изображение на такой молодежной футболке. Но также и, я думаю, и Вита. Плюс ко всему... Надо посмотреть на историческое развитие страны после ее смерти и понять, почему она может быть популярна до сих пор. Долгое время был еще жив ее муж. И он, конечно, так любил свою супругу, что культ ее поддерживал всячески. Потом была военная диктатура, да, когда Перон умер, некоторое время проправила его очень недолго последняя жена Исабель. Потом пришел генерал Виделла, как бы все это было запрещено, а значит, привлекательно. Долгое время правил Нестор Киршнер и его жена Кристина после него. А Кристина как бы сама... очень этот культ Эвиты поддерживала в аргентинском обществе, при этом постоянно в своих речах настаивая на том, чтобы ее ни в коем случае саму не отождествляли с Эвитой, потому что Эва Перон была одна, это уникальное явление. Эвита – это нечто такое, вот памятник, образ поклонения, идол, культ и так далее. Плюс, почему это абсолютно попсовая фигура? Ну, потому что и жизнь ее, и самое главное – смерть. Они были обставлены рядом, ну, совершенно невообразимых деталей. Напомню вам, что происходило, собственно, с телом Эвиты Перон после того, как она умерла. Муж не дал ее похоронить.
То есть ее забальзамировали, как Владимир Ильича Ленина?
Именно так. Он пригласил знаменитого физиолога по фамилии Ара, который возился 15 дней над ее телом, когда потом военные вошли, собственно, посмотреть на то, что он сделал, они испугались, потому что, ну, надо представить себе все, так сказать, ту эпоху. Им показалось, что это живая Вита, она сейчас встанет, вот она просто спит.
То есть профессор хорошо поработал?
Гениально, на мой взгляд. Но потом, когда, собственно, очень быстро Перон, ее муж Хуан Перон, потерял власть после ее смерти. Фигуры Эвиты, даже покойные, военные, которые его сместили, боялись больше, чем самого живого Перона. Они не знали, что делать с этим телом, его перевозили 25 раз периодически. Прятали то в каких-то церквях, то в каких-то моргах, то на каких-то складах. Никто не знал, что с этим делать, потому что шла какая-то внутренняя борьба. Тело Эвиты поручили охранять совершенно сумасшедшему одному полковнику аргентинской армии, который хранил его в своей спальне, запершись там с пистолетом, потому что ему казалось, что героиню сейчас украдут. И, наконец, когда ночью, это исторический факт, ему постучалась в эту спальню жена, чтобы проверить, все ли там в порядке, что ли там, что там происходит, он ее убил, разрядил в испуге в нее весь револьвер. Ему показалось, что, так сказать, пришли похитители тела. Его, конечно, увезли в психиатрическую больницу, даже судить не стали, ну что тут поделаешь. А Эвиту потом решили все-таки отправить в Италию и похоронили в Милане под чужим именем, где она очень долго лежала, пока, наконец, уже в новейшие времена тело не перевезли и не похоронили на центральном кладбище Буэнос-Айреса под 2 10-тонными стальными плитами, чтобы никто не надругался, не выкрал тело, и ничего бы с ним не случилось. Там она лежит до сих пор. Ну, естественно, такие факты не могут не создать культ.
Видимо, и в самой личности Эвиты что-то было пикантное и нестандартное, потому что, смотрите, женщина умерла очень молодой, 33 года. Фактически пик ее, так сказать, карьеры, первой дамы и влиятельной политической фигуры, хотя она не занимала никаких официальных постов, пришелся на последние 7 лет жизни. То есть, ну, в общем, по нынешним временам девушка, молодая женщина, 26-33. Что в ней было? Почему она сумела стать тем, чем стала?
Ивита всегда не имела ни собственной идеи, ни собственных политических взглядов, но она настолько гениально сияла отраженным светом своего мужа, что временами ее принимали за большее светило, чем, собственно, ее гениальный супруг. Она была бастард. Она была незаконно рожденной дочерью богатого аргентинского фермера, которую прижила какая-то его батрачка. И у этой ее матери было еще несколько детей. Вырваться в 20-е, вот эти 30-е годы Аргентины, да, в дико консервативное католическое общество, где не было никаких социальных лифтов. Уехать в Буэнос-Айрес без денег, без какого-либо образования. Я еще вам такой факт скажу. Вита ни одного дня в своей жизни нигде не училась, даже в школе, не говоря о высшем учебном заведении.
Self-made woman.
Абсолютно. Но она настолько овладела актерским искусством, ораторским искусством и имела, видимо, такой непередаваемый талант импровизатора и одновременно волчье чутье на то, что от нее сейчас в определенных обстоятельствах хотели бы услышать те, кто ее слушает. И она выступала перед десятками тысяч человек, которые слушали ее, открыв рот. Ну, для этого, конечно, надо иметь потрясающие таланты, как человеческие, так и, наверное, какие-то, вот, ну, что называется, политический самородок. И Перрон же любил ее без памяти. Неизвестно, любила ли она его, но вот я придерживаюсь версии, что сначала она в эпоху своей бурной молодости, о которой ничего на самом деле не известно, противники и Перрона, и перронизма, и ее самой, конечно, говорили очень много о том, что она была и проституткой, и фотомоделью в порно-журналах, и меняла любовника как перчатки от одного богатого к более богатому, карабкаясь наверх по социальной лестнице. Но стопроцентных доказательств этого, конечно, никто не видел. Это все слухи. Но потом, когда она уже, возможно, целенаправленно познакомилась с молодым и подающим надежды полковником еще тогда, Хуаном Перроном, она могла влюбиться в этого человека, уже изначально сойдя с ним по расчету. А Перрон... Да, он восхищался ей безумно, ну, про историю с бальзамированием после смерти я уже рассказывал. Он вставал всю жизнь, каждый раз, когда входил в комнату, в присутствии там массы окружающих, и целовал ей руку. Когда он уже организовал для нее радиопрограмму, когда он организовал для нее благотворительный фонд, которым она руководила, когда он уже стал главой государства и поручал ей выступать с речами вместо себя, когда он, боясь оставить Аргентину, потому что ее могли свергнуть, отправил ее в так называемый радужный тур в конце 40-х в Европу, и вот она там блистала в платьях от Диора. Ну, это, конечно, очень привлекало всех. Но, в первую очередь, внутри самой Аргентины. Почему? Ну, потому что это был вызов. Ну, вот неграмотная босая крестьянка. А посмотрите, как она поднялась. Это мечта о лучшем будущем.
Ну, в общем, это такой архетип Золушки, насколько я понимаю.
Абсолютно.
Тот образ, который Эвиты, который наиболее известен остальному миру, это образ, конечно, из знаменитого голливудского мюзикла 1996 года, где Эвиту играет поп-звезда Мадонна. И там, конечно, эта Золушка такая, ну, с двойным дном. Обаятельный образ, но в то же время там все показано, то, что вы уже частично упомянули, что это, в общем, безжалостная, нередко лживая, очень карьерно настроенная дама. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый, этот мюзикл в Аргентине и вообще Латинской Америке, наверное, сильно не любит. А второй, насколько он лжив или, наоборот, очень правдив?
Ну, я вас хочу поправить немножко. Фильм снят по не менее известному мюзиклу Эндрю Ллойда Вебера, который намного большую историю имеет. И этот мюзикл уже, как бы, он еще задолго до появления фильма с Мадонной огромной популярностью пользовался. В Аргентине любят. Любят. И до сих пор они ее помнят. То есть это фигура человека, который давным-давно умер, но все равно о нем говорят. Вот, знаете, есть такая любовь-ненависть. Есть преданные поклонники. Есть люди, которые говорят, да все неправда, все было не так, из нее сделали вот культовую дутую фигуру. Третьи говорят, что вообще как бы она была не хорошая, не плохая, но просто другая. Что касается ее личных качеств, очень много, я уже говорил, было упреков в растратах, в том, что она способствовала становлению самого Перрона как диктатора больше, может быть, чем он сам хотел. Путь третьей силы, ну, взять все лучшее от капитализма и социализма, создать какую-то свою такую модель социально-экономическо-политическую, он рождался просто на ходу, потому что и сам Перрон, и Эвита, мне кажется, что они не обладали какими-то глубокими теоретическими познаниями, они, в общем, не очень разбирались в политологии, а это были, знаете, такие импровизаторы, прекрасно чувствующие нюхом необходимость перемен, желание народных масс и вместе с тем умело лавировавшие между различными политическими силами. Да, ее обвиняли в том, что она обманула народ. Ну как это можно иметь такие бриллианты, такие платья и вообще вот так красиво жить, и при этом представлять себя народной героиней и голосом нищего, обездоленного народа, и так что еще при этом в это люди бы поверили. Есть вот еще один исторический факт подтвержденный. Хуан Перрон сказал как-то следующее, что единственная драгоценность, которую я подарил Эвите, моей жене, это было обручальное кольцо. Все остальное она купила себе сама.
Мы беседовали с обозревателем Радио Свобода, латиноамериканистом Александром Гостевым. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 мая. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода, знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.